Харе Кришна. Это самый большой зал в моей жизни. Тут все можно одновременно делать. Слушать лекции, принимать прасад, разговаривать, отдыхать. Все 9 видов преданного служения. С этой стороны у нас будет лекция. Здесь, с той стороны прасад, видите. Бхакти-лока называется. Место бхакти. Такое поселение, коммуна. Сегодня будем говорить как раз о коммунизме. Прабхупада говорит, что идеальный коммунизм описан в ведах. То есть это мечта людей, и люди хотят достичь такого образа жизни, чтобы все вместе были счастливы, чтобы все были равны. Какое-то равенство они чувствуют, что должно быть какое-то равенство, братство, любовь. Правильное распределение собственности, не должно быть угнетенных, страдающих людей. Фактически люди мечтают о духовном мире. Каждый внутри это понимает, что он должен быть счастлив, что он должен быть под контролем любви, что он должен также любить других. И эти идеи выражаются по-разному в этом мире. Все то, что мы видим сейчас, так большое разнообразие разных формаций, измов, наук, предположений, гипотез, попыток улучшить мир. Все исходит из души, из глубины души. В каждой идее есть какая-то искренняя попытка улучшить мир. Но иногда эти искренние попытки сильно извращаются, искажаются, становятся просто удивительными, неприемлемыми, противоречат даже природе людей. Иногда даже трудно понять, откуда вообще возникают такие явления, и почему они организуются в какие-то измы тоже. Они организованы. Как это люди могли додуматься до такого? И надо такое тоже мы видим. Но где-то изначально есть искренняя попытка. То есть каждый человек по-своему хочет улучшить этот мир. И искажение иллюзии заключается в том, что так много попыток изменить мир, но очень мало мы найдем попыток изменить самого себя. Видите, какая иллюзия? Очень редкая личность, которой придет вообще в голову такая идея. Изменить себя. Если мы подойдем к соседу, к нашему, и скажем, слушай, изменись, пожалуйста. Он это воспримет как оскорбление. Это плохой тон. Он сразу оценит, а ты кто такой? Почему такие вещи мне говоришь? Должны быть хоть какие-то отношения для того, чтобы так указывать мне. То есть очень сложно эту концепцию принять к себе. Хотя, несомненно, мы хотим, чтобы все вокруг изменилось. В соответствии с нашими желаниями. Это называется искажение истины. В центр событий всего мира необходимо поставить Бога, говорят ведические книги. Все священные писания говорят об этом. Веды говорят об этом прямо, подробно. Ишивасе идам сарвам. Сарвам означает все. Все принадлежит Богу. Все это есть энергия Бога. Поэтому в центре цивилизации человеческого общества должен быть Бог. Бхагаван называют. Обладатель. Есть хозяин. Есть собственник. Изначальный уже. Тот, кому все принадлежит. И причем, эти его энергии, они не отличны от него. То есть, они естественно связаны с ним. Они не присвоены каким-то искусственным образом. При помощи, может быть, политики или каких-то других условий, обмана или хитрости. Бог не таков. Но скорее это естественное продолжение его природы. То, что мы видим и живем в этих энергиях, это энергии Бога. И как энергия Бога, этот мир, он неплох. Прабхупада говорит, он не хуже царства Бога на самом деле. Но нужны знания. Нужно правильное понимание вещей. Каким образом здесь найти эту гармонию, эту возможность быть счастливым человеку. Есть люди, которые ищут. Есть люди, которые не ищут. И те, и другие могут быть правы. Например, из тех, кто не ищет в этом мире счастья, могут быть отреченные люди. Ванапраста, саньяса, они отреченные, они не ищут в этом мире ничего, им ничего не нужно из этого мира. Не ожидают, нет. Если такие люди что-то ожидают от этого мира, они не могут быть отреченными. И то есть, таким образом, можно проблему решить так, индивидуально. Мы отрекаемся от этих несовершенств, не связываемся с этими поисками, с психологией, с наукой, с религией, с социальными вещами какими-то. Просто отстраняемся подальше. Можно в ведах тоже найти такие методы, уйти в горы. Здесь не такие высокие горы окружают нас, но нужно уйти в настоящие горы, что в этих горах много беспокойств. Есть леса. Да, нужно уйти еще выше. Вот настоящие йоги, они медитируют там, где нет никакого леса вообще. И никто не может еще выжить. Вот там живут йоги. Некоторые люди знают об этом. Это как чудо для обычных людей, мирских, как можно выжить в таких местах, где живут йоги, в каких-то пещерах. Там нет пищи, нет растительности, льды какие-то и камни. Там они подолгу сидят, медитируют. Так они отрекаются. И путь отречения, он также предписан в ведах, но есть люди, которые пытаются на самом деле заботиться об этом мире тоже. Вот должны быть такие и такие люди, и те, и другие. Более того, правильный путь к отречению, веды говорят, правильно использовать окружающий мир и свои чувства, свою жизнь. И если мы правильно можем использовать эту жизнь, то мы достигаем естественного отречения от этого мира. В служении Богу мы утверждаем единственную истину. Бог – хозяин этого мира. И я отречен тогда. Все. Я не хозяин. Как слуга я использовал все свои силы, все свои ресурсы, все свою собственность, родственники, которые есть, окружающие люди. Мы это используем для того, чтобы развиваться в сознании Кришны. И в итоге – отречение. Отречение в благости называется. Есть отречение в разочаровании. Я разочаровался в этом мире. Я отрекаюсь поэтому. Мне просто свет не мил. Не могу смотреть на этих людей отвратительных. Они все греховные, с ног до головы. Даже те, кто благочестивый, говорит в советах, на самом деле это еще неизвестно. Что там у них на уме, у всех какие-то материальные интересы, у всех этот эгоизм. И в конце концов я подальше держусь всего этого. Есть такой метод. И есть другой метод, как Адвайтачарья. Адвайтачарья, он молился. Не в состоянии никто изменить этот мир. Невозможно. Люди материалистичные, упрямые, лживые. Они не могут общаться, они оскорбительные. Они не могут принять чистое бхакти, они имеют всегда какую-то выгоду и корость. Поэтому я ничего не могу сделать. Он пытается, видите. Он сожалеет. Я не в состоянии изменить этот мир. Мы знаем, что такое Адвайтачарья. Адвайтачарья – это экспансия Махавишну. Махавишну – отец этого материального космоса. Все материальные вселенные исходят из его дыхания. Он дышит. Маха, Вишну, огромная форма Вишну есть. Она является источником вот непосредственно этих материальных миров, вселенных. Этот Маха Вишну пришел в читание лили как Адвайтачарья. И он увидел, что при всех его попытках и желаниях Маха Вишну, он не способен распространить какой-то интерес пробудить у людей в духовной жизни. Поэтому он молится Шалаграма Шили, Кришне, берет воду из Ганги, листья Тулуси каждый день, поливает, делает Апхишеку. Листья Тулуси предлагает с любовью и молится, приходи сам, приходи сам. У этих людей нет никакого шанса, нет никакой надежды. Никто не сможет им помочь. Только если ты сам, сам Верховная Личность Бога придешь, источник Маха Вишну Кришна, он ее зовет его. Кто может так вот просто дать с закрытыми глазами любовь к Богу? Это очень интимное. А? Только ты сам можешь это сделать. Так вот, людей Кали-юги спасет только любовь к Богу. Непосредственно. Никакие другие практики йоги, никакие процессы отречения, никакие процессы покаяния. Невозможно в этот век Кали, потому что океан порока, океан недостатка у нас не хватит. Ни религиозных ресурсов, ни экономических ресурсов, ни политических ресурсов, ни семейных каких-то отчаянных попыток быть счастливыми. И мы видим факт. Есть религии, много религий. Сейчас как никогда много стало. Их так много разных групп религий, сект и генеральных каких-то направлений. Политика самая разнообразная. Посмотрите по всему миру. Все уже было. А? Уже чего только не было. За это короткое время, историческое время, мы видим так много-много было всяких вариантов. Прямо перед нами раскрывается вся картина разнообразия. Политики, экономики, религии, нравственности, культуры. Все что угодно. А? И нет, нет, люди не обладают счастьем, совершенством. Более того, все наоборот. Они даже забывают больше об этом. Все больше и больше погружаясь в это разнообразие, попыток изменить мир, они забывают о начале творения, о предназначении каждого живого существа, о сути этого мира, об опоре этого мира. Даже наука разводит руками. Остается признать, что только Бог есть. Когда-то люди не были слишком научными. Еще несколько веков назад наука не была материально так развита. Если человек заболевал, например, какой-то болезнью и умирал, люди думали, Божье наказание. Так они считали. Особо не даясь научные какие-то предметы. Божье наказание. Принято было считать, что если человек очень больной, то должны быть какие-то грехи совершил. Вот наказание Бога, вот и все. Вот такое было объяснение. Поэтому люди не очень хвастались болезнями. Как, например, сейчас. А что случилось потом, дальше? Антуан Левенгук изобрел микроскоп. Он взял эти линзы, соединил, сфокусировал, на каплю воды и ужаснулся. Пфф, вот это да. Да там же столько жизней. Микромир существует вокруг нас, представьте. Безграничное количество живых существ. Он испугался даже. А вдруг там такие же есть люди, как и мы, только маленькие? Вот этот Гулливер, Лилипуты, помните, вот эти вот теории, они вот на этой почве. И люди принялись изучать все это, все вооружились микроскопами, усовершенствовали это орудие, стали изучать, что там они делают. Они нас не видят, потом спокойно смотрим, что там они делают. Они реагируют на всякую среду, это где-то они активизируются, где-то они уходят. Кто-то боится солнечных лучей, кто-то наоборот. Какие-то микроорганизмы живут в слюне человека, какие-то в крови, какие-то где-то еще, разная флора везде, это все изучается, изучается. И, наконец, вывод, оказывается, болезни, причина болезней – микробы. Индра-гопа. На санскрите – индра-гопа-микроб. Индра-гопа. Индра означает, он верховный, он управляющий, царь. Царь, маленькие вот эти вот, они невидимы, они могущественнее человека, их нельзя поймать. К ответственности привлечь. Как сегодня мы слышали, вот если комар укусил человека, больше даже крупного такого, сильного, человек может умереть от малярии. А если микроб проникнет, еще сложнее. Но они стали выяснять, вот есть такие химические препараты, вот они от этих микробов, а другие химические препараты от этих микробов. И вот постепенно развилась такая наука, фармакология, медицина, вот стала рассматривать вот этот аспект. И они забыли, что это Божье наказание. Все ясно. Вот это лекарство от гриппа, вот это от воспаления легких, это вот антибиотик, это то, мы побеждаем болезни, Бог здесь ни при чем. Но прошло столько времени, и человечество, вооружившись микроскопами, и такая наука, так и не победила грипп. Каждый сезон гриппа, он новый. Новый вирус. New. Природа, ведь она оснащена. То есть он должен болеть, человек, все равно. И нужно искать новые лекарства всегда. Он опережает науку. Вирус безмозглый. Он опережает науку, прекрасно вооружен против всей науки, а человечество просто защищается, обороняется. Но есть какая-то возможность защитить себя. И к чему же люди приходят через такое количество времени? К какому выводу? Да, болезнь — это Божье наказание просто. То же самый вывод. Даже с наукой или без науки. Мир не изменился от этого. В принципе, он не изменился. Мы говорим, новые болезни. Ничего нового не существует в этом мире. Просто на определенную ситуацию есть определенная вещь. Она уже есть, она уже существует. Просто ждет своих условий. Все это в природе уже существует. 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. И для каждой свои условия. Создать условия, и появится это живое существо. Вот такой именно вирус гриппа, а не такой вирус гриппа. А в другом, в других обстоятельствах он по-другому появится. Поэтому эти попытки изменить окружающий мир, они называются бесконечными, ароха. Этот прогресс, он никогда не закончится. И нужно отметить одну интересную вещь. Как мы сказали, что есть люди, отреченные по своей природе, например, дети, брамачари, они отречены от какой-то деятельности, от ответственности, еще не учатся. Есть люди, которые уже в пожилом возрасте, они отходят от семейных дел, также уже более или менее отречены. И есть люди, которые сознательно культивируют отречение. То есть духовные люди принимают статус такой отречения с определенной целью. Эти люди не принимают никакого участия во всех этих событиях, связанных с переменами этого мира. Не заинтересованы в этом. Дети не заинтересованы, отреченные не заинтересованы. Самоосознание, наука о Боге, есть Брахман. Вот, ум погрузить туда, и все. Достаточно. Для освобождения достаточно. То есть все эти перемены, которые мы наблюдаем, созданы единственным укладом жизни – семейными людьми. Это то, что делают семейные люди. Поэтому, впитав эту культуру, вот этих разнообразных гигантских перемен, вот внедрение различных способов быть счастливыми, мы впитали это умонастроение, мы пытаемся действовать в этом же направлении. А тут попадаем в сознание Кришны. Большое противоречие. Огромное противоречие. То, что говорит, проповедует современная культура – И то, что говорят веды, за 40 миль друг от друга, в прямо противоположной стороне, пропасть между ними. Очень сложно. Если мы обратим внимание на классический грех Астхашам, этот уклад семейной жизни, его очень трудно сейчас воссоздать, в данный момент. Мы можем его описать, прочитать из Священных Писаний. Но как только речь зайдет о применении, мы скажем, нет, я с этим не согласен. То есть большинство из нас скажут, нет, мы сейчас не согласны с этим. Нужны какие-то другие подходы. Поэтому в ведах также говорится, что этот принцип ведический еще необходимо научиться применять в соответствии с местом, временем, обстоятельствами, культурой, ну, нацией или там возрастом, не знаю, ну чем угодно, вот чем мы окружены. Еще нужно научиться применить его. Как же воссоздать такой уклад жизни, который был заинтересован в поддержании духовного развития, а не в поддержании цивилизации для удовлетворения чувств. Цивилизация вовлекает. Она просто наше внимание крадет, вовлекает в этот процесс. Работайте, работайте, получайте деньги. И работайте в этом направлении. Деньги получите, но вы должны делать то, что вам указывают. То есть люди теряют мышление, высшие цели жизни, теряют направление. Они просто работают, чтобы получить деньги. Сейчас меньше и меньше люди понимают, какую же высшую цель мы хотим достичь все вместе, как общество. Я не говорю искон, общество людей. Нет, такой идеи нет цельной. Если говорить о семье, то это цивилизация большая семья. Если в такой семье нет высшей цели жизни, или у разных членов семьи своя какая-то цель, то в этой семье будут серьезные проблемы в взаимоотношениях. Лебедь, рак, щука. Помните? Они тянут в разные стороны. Воспа, она не там говорится. Они могут действовать слаженно. И весь мир, если взять целиком, очень сложно получается его направить в одном направлении. Почему? Потому что нет единого авторитета. Это то, что Прабхупада говорил. Кто будет решать конфликты между государствами? Он спросил. Ну, сказали, Свамиджи, вот государство высший авторитет. Так утверждают некоторые философы. Без Бога. Есть государство, есть закон, конституция, это есть высший авторитет. Хорошо, сказал Прабхупада, а кто будет решать конфликты между государствами? Что философы говорят? И философы говорят, война. Война способна решить, когда они сражаются, выявляются сильные. Сильный — это прогресс. Вот сильный выживает, слабый отмирает. Да, если нет Бога, необходима война. Поэтому, если не утвердить единую концепцию Бога, единого одного Бога, будут войны, будут разногласия. Мир никогда не придет к согласию, гармонии, к пониманию. И для того, чтобы понять единого Бога, мы должны изучать тот мир, в котором мы живем, непосредственно находимся сейчас. То есть, какие-то концепции, теоретически, что касается Бога, не помогут. В одной религии своя концепция, в другой религии другая концепция. Бог есть везде. Но люди не могут понять, как же объединить все это. Как же Бог один? У него столько имен, столько традиций. Они несовместимы вообще. Как можно совместить христианскую, мусульманскую традицию, ревидическую еще плюс добавить туда, или еще еврейскую традицию? А еще эти секты существуют. Столько много. Как это все соединить? Единый Бог? Да, а как же это объединить? Где пример? Вот поэтому необходимо изучать тот социум, ту природу, в которой мы находимся непосредственно. Вот эти законы Бога. Они единые, Прабхупада говорит. Независимо ни от каких сектантских представлений, они едины, потому что человек рождается, стареет, умирает, независимо от вероисповедания. Вы заметили такую вещь? Что христиане тоже умирают. Я вам скажу по секрету, что даже кришнаиты умирают. И мусульмане тоже умирают. Все умирают. И более того, люди даже не религиозные умирают. Все, смотрите, что бы они ни говорили, что бы они ни проповедовали, живут по одним и тем же законам. И нам нужно учить эти законы. И когда мы говорим о законах, это называется дхарма. Дхарма также означает природа. И вот уклад жизни семейного человека – это природа мужчины и женщины. Это самая непримиримая вещь в мире – мужчина и женщина. Они никогда не примиряются. Хотя вечно стремятся друг к другу, примириться не могут. Разные очень. Чтобы понять женщину, мужчине, нужно родиться женщиной. Чтобы понять мужчину, женщине нужно родиться мужчиной. Это понятно. Разные тела, разная психология. Все, они такие разные. Чувства разные, мышление разное, скорость ума разная, восприятие мира Неадекватные совершенно. Даже внешне очень разные они. То есть мы оба напоминаем вид человеческий, мужчина и женщина, но если посмотреть, есть большое различие в этой форме с противоречиями. И почему Бог создал, это очень трудно понять. Мужчину и женщину для чего, спрашивается? Для страданий должно быть. Страданий очень много, да, когда мужчина и женщина объединяются вместе. Много беспокойств возникает, много трудностей. Поэтому нужно мужество, решимость, чтобы взаимодействовать двум противоположным полам. Имеется в виду, знание должно быть какое-то. Если просто устремиться для наслаждения чувств, то это сравнивается, как мотылек летит в огонь. Гарантируется гибель. Очень привлекательно общаться с противоположным полом, но там нет настоящих взаимоотношений. Там опасность таится. Серьезная опасность для человека. Сколько людей разбили в своей жизни об этот камень? Мужчина и женщина, семейная жизнь. Женщины, вот они уже улыбаются, некоторые уже понимают, они как бы откликаются, имею в виду. Мужчины становятся серьезнее, когда слышат это. Мужчинам кажется, что женщины разбили их жизнь. Женщинам кажется, что мужчины разбили их жизнь. А что говорят веды? Они одинаковые. Мужчина для женщины – дверь в ад, а женщина для мужчины – тоже дверь в ад. То есть так, так они взаимодействуют по своей природе вещей. Мужчина по своей природе не желает никакой ответственности, хочет просто наслаждаться. Верно, женщина раньше взрослеет, говорится. Она понимает ответственность раньше намного, мужчина позже. Сначала можно просто наслаждаться, красивая женщина достаточно, приятный голос, характер, хорошо общаться, веселиться. А ответственность сразу нет, он не понимает этого. Поэтому если говорить о материальной природе мужчины, это называется предатель. Он обманывает женщину, использует для наслаждения чувств, потом бросает. Безответственный человек. Он сам по своей природе такой. Это природа мужчины. Вот. То есть она требует, видите, воспитания какого-то, какой-то культуры. То есть человек не может без образования, без культуры, без знаний жить. Иначе он станет таким. Вот просто предателем станет. Как животное. Вот он. Там кого-то соблазнит, там кого-то соблазнит. Тут и все. Так его жизнь протекает. Если вот отпустить на волю мужскую природу, вот она такая, видите. А если женскую природу отпустить на волю, она немножко другая. Она привлекает мужчину с целью потом к ответственности как-то призвать. Видите, тут нужны уже законы. Если мужчина избегает такого закона ответственности, то женщина, она основа этого закона. Смотрите, я беззащитное существо, мне нужно защищать. Меня обманули. Есть справедливость в этом мире. Должны быть законы какие-то. И кто устанавливает эти законы в этом мире? Мужчины. Для женщин. Они служат им. Они сострадают, сочувствуют. То есть так они взаимодействуют. Она сами для себя создают такие условия, чтобы потом призывать друг друга к ответу. И женщина, она по своей природе также имеет свои какие-то личные мотивы. Зачем ей нужен мужчина? Потому что все желаемое она может получить от него. А от кого же еще? Откуда возьмет ребенка? От мужчины. А кто заработает деньги? Мужчина. А кто купит машину, квартиру? Мужчина. Она ожидает это. Вот это ее психология. Если вот о женщине говорить, она вот такая. И не то, что ожидает, она уже знает точно, что так будет. Тут даже и нет никаких разговоров об этом. То есть это уже заказано. Это уже должен это сделать. Автоматически известно. То есть мужчина об этом может даже не знать. Так же, как и женщина не знает, что хочет мужчина, собственно говоря. Что ему ничего этого не нужно. Что придется упилить всю жизнь потом. Он сам по себе не склонен к тому, чтобы сделать что-то, работать как-то, трудиться. Просто нужно наслаждаться. И таким образом их природа объединяет, видите, вместе. Но при этом остаются какие-то мотивы у каждого. И вот эти мотивы являются причиной междоусобиц, несогласия, разногласий. То есть мужчина и женщина не согласны друг с другом, потому что они начинают управлять, контролировать жизнью один другого. В силу своей природы именно. Вот видите, как интересно устроена эта психология, этот мир. Мы говорим сейчас просто о материальной природе. Поэтому как на нее смотрят веды? То, что мы сейчас вкратце описали. Что это за природа? Это природа материи. И говорится, что это просто физические тела, тонкий ум, определенные типы чувств, ума, и они взаимодействуют. Вот так. Это разные гуны природы. Это не что иное, как просто набор химических веществ, говорится. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Туда добавляется ум, разум и ложное эго. Что такое мужчина? Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Форма есть, состоящая из элементов, скомпонованная определенным образом. Есть еще ум мужчины также, разум и ложное эго мужчины. В соответствии с типом тела. И он требует наслаждения. Если он смотрит на красивую женщину, он думает, должна быть моя эта женщина. Так он чувствует себя. Хочет добиваться красивой женщины, он должен. Это мне принадлежит. Он склонен вступать в борьбу. Он уже имеет такой характер, видите, непоколебимый. Вот он ищет возможности, где проявить себя, вот это качество. Устанавливать какую-то истину, руководить, контролировать, получать, доминировать, господствовать, наслаждаться. И он смотрит на женщину таким образом, что она как будто полностью отвечает его природе. Наслаждение. Форма. Потрясающая. Уже с одного взгляда понятно, что то, что нужно. Запахи. Точно. Она знает, какие запахи нужны. Смотрите, она прекрасно понимает мой ум, мои желания. Она знает, как приготовить пищу. У нее голос очень приятный, нежный. Мужчина слушает, он думает, все полностью соответствует. Какие еще могут быть желания мужчины высшие, кроме этого? Женщина выше, так сказать, предел моих мечтаний. И таким образом они привязываются, он привязывается к этому объекту. Он хочет, чтобы он был всегда рядом, близко, находился здесь, где он может проявлять свою мужскую природу удовлетворения. Этот объект служит ему. Но Веда говорится, что на самом деле он просто привязывается к телу. Тело — это не что иное, как набор химических веществ и тонкие какие-то энергии. Да, вот тут мы скажем, не согласны мы. Что-то там есть еще, правда? Прабхупада говорит, да, верно. Не только. Она говорит, что это просто набор химических веществ или кучка испражнений, говорится, о теле. И просто перечисляется, что это кожа, кости, мускулы, слизь, моча, кал, мозги какие-то. Вот это вот женщина-мужчина. И те, и другие. Вот истинная суть. Покрытая кожей, с прической, на костях какая-то арматура там, и вот придает какой-то вид, какая-то форма привлекательная. Ну, вот то, что содержимое. Но тут мы скажем, нет, вот я не согласен. Мне не нравится такой подход. Почему я должен... чтобы я не хочу на меня смотреть как на пучку испражнений, правда? Как на арматуру. Как набор кишок, там и кровь. Представьте, мы знакомимся, и мы вот смотрим так друг на друга. Сколько там у него кишок, сколько там у него крови. И, о боже. Мне уже тошнит от одной мысли о знакомстве. Мы не хотим быть так настроены. И веды говорят, для чего? Чтобы понять, что мы привязываемся к телу. Но там есть душа. Почему мы привязываемся к этому телу? Там есть душа, живое существо. Оно привлекательно. Оно обладает истинной природой привлечения. Дух. Сознание. И вот я в иллюзии путаю, я переношу это на тело просто. Я привязываюсь так к телу. Мне хочется иметь женскую или мужскую форму. Это есть иллюзия, это есть обман. Потому что душа, Прабхупада говорит, ни мужчина, ни женщина. Нужно распознать этот момент. И для того, чтобы распознать такой момент, конечно, необходим контакт с людьми духовными. Духовный учитель, это как тоже родственник. Видите, у нас есть родственники материальные. Телесные родственники, это близкие по запахам, по внешнему виду, по какой-то флоре, по какому-то менталитету родственники, они группируются, ведь у них одинаковая пища, одинаковые традиции, у них одинаковое какое-то мышление, даже из династии свои, они передают это все. И там в своей среде, они кажутся, что тут все свои, все родственное, по телу просто, по запахам, по чувствам, по отношениям. Есть духовное родство. Там это ощущаем присутствие духовных людей, что также есть родственные чувства, но другие. Не возбуждающие материальную природу, а умиротворяющие материальную природу, действующие прямо противоположным образом. И таким образом, когда мы просто привязываемся к телу, это тоже родственные отношения. То есть муж и жена становятся родственниками, ближайшими родственниками. Ближе, чем даже другие, чем мать и отец, говорится. Они привязываются именно как муж и жена больше всего, ближе всего. То есть чужие люди вроде бы, смотрите, они стали родственниками. Каким образом они стали родственниками? Веды говорят, сексуальные отношения делают людей близкими. Это мистический акт. Все возникает, плотно привязанность в уме. Сразу после этого роднятся запахи, вкусы и все остальное. Все, они уже могут вместе существовать, близко очень. Сексуальные отношения объединяют сильно этих людей. И то же самое говорится, когда мы получаем посвящение духовного учителя, мы получаем... духовное семя, бхакти-лата биджи в сердце, и мы чувствуем это внутреннее родство, независимо от состояния тела, не на телесной основе. И вот у нас есть теперь два опыта. Есть родственники, есть духовная семья. Искон, есть духовные братья и сестры, есть духовные учителя, есть Шрила Прабхупада, есть книги, получаем посвящение, мы начинаем чувствовать эту пхаву, родственное отношение, то есть мы быстро понимаем друг друга, где мы увидим преданных, мы сразу находим общий язык, у нас одинаковые стандарты чистоты, так как в одной семье, одна пища, один стиль одежды, у нас как бы династия образуется, видите, в Исконе. То есть своя культура, то есть семья получается, чувство семьи. И теперь мы чувствуем борьбу внутри себя между материальными отношениями и духовными, видите. Есть материальная семья, есть духовная семья, и мы знаем, что все-таки ценнее духовные отношения, чем материальные. По опыту мы уже видим это. Что материальная семья мне не дала никакой ценности, на самом деле нет, только увеличивает страдания. Я запутываюсь. А духовная семья освобождает, на самом деле. И теперь остается гармонизировать эти два момента. Духовное и материальное. Это варнаша мадхарма или греха схашин предназначен для гармонии. Мы говорили сейчас о противоречиях, но также нужно сказать, что есть позитивные вещи, которые необходимо понять грехасхашами. Для чего нужен грехасхашим? Только ли это какая-то уступка чувствам? Или просто вынужденная необходимость? Или это необходимая ступень развития? Как на это посмотреть? Если мы на это посмотрим на что-то лишнее, то мы не сможем развить культуру в этом обществе нашем. Просто будем избегать, обходить эти вопросы. Будем ждать, когда я вырасту до уровня отречения и, наконец, полностью забуду обо всем этом. Если мы примем это как нечто позитивное, можем создать культуру, можем создать цивилизацию, можем создать целую формацию духовную. Прабхупада этого хотел. То есть, на все нужно смотреть позитивно. Брамачари ашам позитивен, грихасха ашам тоже позитивен, ванапраста и саньяса ашам тоже позитивен. Если мы думаем, что позитивен только ашам в отречении, это будет не истина, неправильно. Иллюзия майя. Потому что, как мы сказали, все это энергии Бога. Мужчина и женщина есть в Боге. Это все есть. В нем это все есть. Абсолютно истина. В нем все энергии сосредоточены. Мужская и женская энергия берет начало именно из него, первоисточник. Однако мы должны понять предназначение этих энергий. Как этот весь мир, мы говорим, принадлежит Богу. Это его предназначение. Он уже как энергия Бога. И человек, если он действует в этом мире, ему дается вот эти ресурсы. Представьте, какие гигантские ресурсы дается человечеству. Для чего? Служение Богу. Можно сделать колоссальные вещи для удовлетворения. Раньше совершали великие яги, жертвоприношения. Сейчас даже помыслить невозможно, какие средства, какие богатства люди, цари того времени использовали. И на такие яги собирались полубоги, Вишну спускался. Юдхиштхира. Он обратился к Кришне и сказал, хочу Раджасу Ягью. Раджасу Ягья — это самая великая ягья, которая описывается в ведах. Самая дорогостоящая. Причем это было начало Кали-юги практически, и такую ягью было невозможно совершить на самом деле. Это в третьей югу совершали такие яги. А Юдхиштхира сказал, хочу Раджасу Ягью. И Дурьотхана тоже хотел Раджасу Ягью. Этот демоничный царь, он подумал, хочу Раджасу Ягью, потому что она прославит меня на всю вселенную. Представьте, на вашу ягью придут полубоги. Вы организатор. Да, фестиваль Диноморский, а тут представьте, вот такая ягья, только полубоги. 33 миллиона полубогов существует. Какой пандал нужно делать? Очень дорого. То есть дорогостоящие вещи. И Дуретхана хотел для своего наслаждения совершить ягью. Нужно получить личный успех иметь. Престиж. А ты же сказал другую вещь. Я хочу собрать всех полубогов вселенной на эту ягью. Зачем, сказал Кришна? Я хочу, чтобы они увидели, что ты их господин и больше никто. Они должны увидеть тебя, Кришна. Во главе этих полубогов будешь находиться ты. Вот моя цель в чем. Доказать всему миру, всей вселенной, это Раджасу Яги, кто верховная личность Бога. Я открою всем этот секрет. Потому что даже полубоги забывают о Кришне. У всех живых существует тенденция господствовать и наслаждаться. Поэтому цель любой цивилизации, цивилизованного общества, напоминать друг другу о том, кто верховный, кто является Богом, и никогда об этом не забывать. Это основа правильных взаимоотношений, основа гармонии, основа успеха. И также семейная жизнь необходима ягья. Кто наслаждающийся в семье? Мужчина или женщина? Так они спорят, муж и жена. Кто главный? Это должен быть дом Бога. А муж и жена, мужчина и женщина, все мы мужчины и женщины, мы слуги. Неважно, кто мы. Мужчины и женщины, мы все служим Кришне. И почему бы это не делать прямо у себя дома? Когда мы это делаем в храме, мы делаем так, что вот есть женская половина, мужская половина. Все служат Богу. А если сейчас перемешать всех, будет слушать, сложнее слушать, видите? Много сложнее. Как мы когда-то в школе учились, помните? И сначала нас сажали в разных местах, девочек и мальчиков. Первый ряд девочки, второй ряд мальчики, вот как-то так, в разных местах. И мы заметили, что в какой-то момент нам стало интересно смотреть друг на друга. Вот идет урок, но мы уже растем, мы уже не маленькие. И там особенно литература, когда всякие истории рассказывают о мальчиках и девочках, о первой любви. Нам это нравилось. Мы думали, первая любовь, а что это такое? Это когда мальчик и девочка вместе рядом сидят. Они начинают смотреть. Так, стало выясняться, что какая-то девочка неплохо выглядит. И в какой-то момент учитель заметила, что мы с ней в перемешку все. Без ее команды. Естественно, происходит так. Есть чувства, есть ум, есть природа. Они взаимодействуют. И когда все перемешалось, она подумала, вот они взрослеют, она даже обрадовалась, они взрослеют, смотрите, они стали джентльменами. Они ухаживать начали, какую-то культуру проявлять. Они не просто теперь пинают девочек, а уже как-то по-другому с ними общаются. Дети, они пинают друг друга. Девочка, мальчик, они вот так общаются, они грубо стараются общаться. А вот когда они подрастают, они, культура возникает, эти реверанс какой-то там, приятный жест, комплимент, уже другое. Вот они сидят вместе. И затем никто не слушает уроки. Никто ничего не запоминает. Все пишут, но не понимают, что пишут. Они рядом сидят, потому что... Все. Сложнее. Намного сложнее процесс обучения. Поэтому, когда мы говорим о духовной жизни, то даже в семейной жизни необходимо разделять пол. Культуру отношений. То есть, жена не должна постоянно сидеть на коленях у мужа. Такова культура, да, молодежи. Они идут куда-то в общественное место, и там они сидят, они очень близко общаются, прямо на виду у всех. Но это возбуждает чувства окружающих людей, скажем. Вообще в культурном обществе есть саньяси, есть отреченные, есть брамачари. Грихаска знает об этом. Что вообще этих людей не нужно тревожить. Мы же уважаем друг друга. Когда я ехал в поезде однажды в СВ, знаете, два места там где-то я ехал, и там человек один тоже, ученый, сел туда. И мы разговаривали с ним. И он ученый, там какая-то группа у него еще своя, и где-то они хотят отдохнуть в поезде, как-то развлечься, у них там есть что выпить, о чем поговорить. И тут выясняется, что я не пью, не курю, вегетарианец. Я им испортил весь вечер таким образом. Но сказал, я не могу тебе пригласить сюда гостей, поскольку вы, вот, у вас такие принципы высокие, я не могу сюда гостей пригласить, мы хотели вообще здесь немножко посидеть. Но вот я вижу, вот другой человек. Я говорю, о, я извиняюсь, я просто приношу свои извинения, что я им испортил весь вечер. Он говорит, нет, это уважение, я должен уважать привычки других людей, это правильно, это должно быть. Он с гордостью вышел в другое место, в другое купе, и там они, как сказать, отвязались на полную катушку, он потом пришел, тихо лег спать, не беспокоил меня. Это культура. Знаете, люди должны обладать такой чувствительностью друг к другу. И чувствительность означает, когда вожделение уменьшается, мы становимся чувствительны к личности. Когда вожделение увеличивается, мы становимся жадными, похотливыми, нечувствительными к личности. Просто хотим обладать любой ценой, и мы не чувствуем никакого ответа, никакой тонкой культуры, она уходит куда-то. Поэтому люди живут иногда вместе долгие годы, и вдруг замечают. А ведь муж не понимает меня. Жена думает. И муж замечает через 5-8 лет, за все эти годы, она так и не поняла меня как личности. Она ни разу не сказала какое-то хорошее слово, мы всегда говорили какие-то бытовые темы, на заработки денег всегда были целеустремлены, на какое-то приобретение, а мы забыли друг о друге. Правда, у нас не было времени на какие-то личные глубокие беседы сокровенные. Это ушло, это было только вот в начале, когда мы познакомились, что-то говорили приятное друг другу, типа там о любви что-то даже заговаривали. А потом уже все ясно, что любят, уже говорить не о чем. Теперь нужно наслаждать чувства. Все, мы уже договорились. Теперь вы не должны, так сказать, идти на такой компромисс. Брак для удовлетворения чувств. Любая возможность используется для удовлетворения чувств. И они становятся нечувствительными. И потом люди понимают, что они не знают друг друга, уже не хотят друг друга, потому что не понимают. Просто выжимают, берут что-то и не удовлетворены. Да, возникает кто-то еще на стороне. Обычная картина. Любого человека пальцем с закрытыми глазами ткните, и вы увидите, что это у всех повторяется. Там кто-то понимает. Когда женщина говорит, вы знаете, мой муж 12 лет имел женщину. Жил в семье, но 12 лет имел женщину. Использует всякие хитрости, уловки, чтобы с ней быть, потому что там была какая-то у них любовь. А говорит, вот ко мне он потерял такое чувство, хотя раньше вроде что-то говорил об этом. Также и женщины теряют интерес к мужьям и думают, вот есть же люди хорошие, мне не повезло просто. Да, в основном женщины говорят, что с мужем не повезло им. Редко мы найдем ту женщину, говорит, о, у меня муж прекрасный, преданный, любящий, внимательный. Ну, все, что мне нужно, понимаете. Мне ничего другого не нужно, мой муж в центре внимания моей жизни. Очень редко такое можно найти. Очень редко найдете жену, которая привязана к мужу на 108%, как говорится в исходе. 108 – это священное число. На 108 вот к мужу, вот такие семьи вот редко встречаются. И как раз такие и нужны семьи в сознании Кришны. Итак, культура означает чувствительность, не похоть. Уменьшается похоть, увеличивается чувствительность. И можем общаться глубже. Ну, вообще мы хотели сделать такое вступление, просто снова грехас и освежить, грехас кашами какие-то темы. Мы будем читать, на самом деле, седьмую песню Шримад-Бхагава. Там есть глава «Идеальная семейная жизнь». Мы что-то почитаем оттуда. Это шастры, это классика. Я не думаю, что мы сможем применить буквально сейчас, но есть путь, есть возможность, попытки. И вот это наш будет творческий путь. Есть идеал, к которому мы стремимся, и мы делаем попытки. И вот на пути к этому идеалу мы увидим, как много будет интересных вещей происходить в духовной жизни именно. Что оказывается, брак может быть священным. Таким он должен быть. Священный брак, чистый брак. Не думайте, что греха с кашем грязный, нечистый, похотливый всегда. Нет. Это должно быть самое чистое место. Греха с кашем. Это должно быть чище, чем рамачаряшем даже. Самые высшие ценности, которые человек вообще имеет в этом обществе, он вкладывает в семью именно. Самые высшие критерии чистоты. Самые высшие стандарты должны быть в семье у человека. Хотите понять, какие самые высокие стандарты у человека, зайдите к нему домой, вы увидите. Там самое лучшее у него в доме. Все самое лучшее несет в дом. Поэтому говорится, ашем греха служит очень-очень чистым. Есть периоды, когда он приносит нечистоту. Естественные периоды, когда появятся маленькие дети, может быть. Не очень чистый считается. Когда ребенок еще мочится, испражняется под себя, он несет нечистоту какую-то, да, беспокойство также днем и ночью. Поэтому какие-то моменты греха могут слабеть, ну, внешне, на внешнем уровне. Это обсуждается здесь. Такое происходит с человеком. Но уже в другой момент он восстанавливает свою силу. Потому что устройство греха, скажем, таково. Это лодка, в которой двое работают, не один. Трудно одному, другой помогает. У этой проблемы этот вмешивается, потом третий появляется. Все они взаимодействуют. Если научиться этому правильному взаимодействию, греха, скажем, становится очень-очень сильным. И он не прекращает своего пути обратно к Богу. Не останавливается ни при каких обстоятельствах. Очень сильное сочетание может мужчина и женщина в духовной жизни. Если правильно использовать их природу, взаимоотношения. И если неправильно, вот как говорится, он все разрушит. Полное разочарование, страдания глубокие, желание отомстить даже, родиться в следующей жизни. Связь появляется на следующей жизни даже, продолжать эти отношения. Неблагоприятно имеется в виду. Поэтому видишь, что изначально в Кали-Югу очень много браков с самого начала неблагоприятных. Не авторизованных, не основанных на разуме. А вот это на этой попытке наслаждать свои чувства основываются люди. Это уже запас неблагочестивой кармы в прошлых жизнях. И как естественный результат, просто люди страдают от начала до конца. И можно писать записки, какие-то вопросы передавать. Мы также будем смотреть записки, ориентироваться на вопросы преданных. Я думаю, вопросы всегда скапливаются в греха с кашами. Конечно, много вопросов возникает на той почве, что кто-то преданный, кто-то не преданный в семье. Муж, жена, вот он такой или она такая. Если ко мне подходит кто-то, один из супругов, я уже знаю, что не буду делать. Если это он будет сейчас критиковать жену. Если это она сейчас будет ругать мужа. Когда я спрашиваю, а где второй? Второй не нужен. Я хочу без него, вот, без второго. Вот хочу, чтобы выслушали и сказали что-нибудь мне. Я говорю, ну тогда я сейчас попаду под ваше влияние, поскольку вы сейчас скажете что-то очень печальное, я буду сочувствовать, приму вашу сторону, стану врагом вашего мужа, вот, мы вместе с вами сгруппируемся против него. И что это такое получится? Мы должны быть вместе. Решать проблемы должны вместе. Итак, смотрите, многие-многие семейные люди, они думают, что друг о друге, но не разговаривают, они идут кому-то другому жаловаться на кого-то. Потом, если их объединить вместе, они удивляются, как ты такое мог подумать? Как? Неужели ты так считаешь? И все выясняется. То есть необходимо еще искусство общения. Итак, эти обиды, мужчины и женщины, они всегда вот глубоки, хотят помнить это все, запоминают надолго, кто что сказал, лелеет это все, медитирует на это долгие годы. Умалчивают что-то, они не знают, как общаться, как это открывать, как это очищать постоянно. И как? Веда говорится, яги должна быть, яги очищает сердце. Прабхупада все свел к простоте, к такому минимуму. В Кали-югу это очень просто. Просто вместе петь Хари Кришна мантру в доме. Мы не привыкли к этому в семье, многие. Мы бежим в храм, конечно же, там нужно петь Хари Кришна. А что муж может дома или жена? Кто такой муж вообще? Не такой уж и неприятный, правда? Что петь, вести киртан дома. То есть жена не хочет идти за мужем, другими словами. Не очень ценит его преданность. Возможно, он не такой уж и преданный, конечно, не чистый преданный, но нужно поставить в роль ведущего, чтобы он двигался в этом направлении. И жена организует все это, но она не хочет, но хочет готового сразу мужа получить. Также у мужа есть свои претензии, почему. И так далее. Но это уже такие бытовые моменты. На сегодня я не буду больше углубляться в эту тему. Может быть, перейдем к вопросам? Каков критерий? Как определить человеку самому, нужен ему грехатская ашрама или не нужен? Если он находится в такой двойственности, скорее всего, нужен. Если он не нужен, то даже не будет это обсуждать. Не нужен или нужен? Две вещи существуют, видите? Вот когда есть две вещи, скорее всего, нужен. Если какая-то одна есть вещь, то все понятно. А почему не нужен? А, был уже. Был греха, скажешь. Нужен ли он еще раз, то есть, нужна ли вторая попытка? А? Если уже дети даже взрослые, да, и это был брак не в сознании Кришны, видимо, да. Нужен ли второй брак в сознании Кришны? Может быть, нужен. Может быть, нужен. Может быть, и нет. Большинству людям нужен второй, даже третий брак в Кали-югу, хотя в шастрах это никак не рекомендуется, и мы говорим, шастры дают идеал. Как применять, мы должны учиться здесь самостоятельно еще, применять в этих условиях. Иногда нас бьют шастрами. Видите, что в шастрах написано? Нельзя, запрещено. 50% должны отдавать дохода. Видите, что Прабхупада говорил? Не меньше. Но потом выясняется, что не все так, как Прабхупада хотел, не все так именно. Он установил какие-то стандарты для определенных людей, для богатых людей, или для каких-то ситуаций. То есть все очень гибкое. Система у нас очень гибкое применение. Мы должны учиться применять все то, что возможно, и развивать это все. И постепенно придем к высочайшим стандартам. Очень высоким стандартам. Когда мы будем контролироваться именно совестью, чувством стыда, общество у нас поднимется настолько, что просто даже будет стыдно появиться в обществе, если мы совершим такой поступок, понимаете? Вот. Таким же даже вопрос не возникнет. Само собой разумеется. Но сейчас есть стандарты, их нужно как бы поднимать, развивать эти стандарты. Мы хотим такие стандарты высокие? Высокие стандарты хотим, где мы будем как на ладони все. Это высокий стандарт. Где каждый будет видно как на ладони. Ничего скрыть невозможно будет. Ни одного греха нельзя будет скрыть, представьте себе. То есть люди они устраивают так, что там все скрыто. За их одеждами, за их работой, за их положением, за их вещами и прочее, прочее. Культура скрывает их недостатки, покрывает сверху, лакирует. Как бы искусственная цивилизация. Но культура вайшнава другая, на самом деле. Замужняя женщина, вдова, незамужняя, по-разному одеваются, их сразу видно будет. Мужчина, женатый, неженатый, то есть какой его статус? По одежде видно сразу же, по поведению и прочее. Если я одеваю шафран, накладывается какое-то поведение, верно? Сразу это очевидно будет. Так вот, хотим ли носить шафран? Общество скажет, нет, тебе шафран рано одевать, смотри, как ты себя ведешь. Это слишком свободен вообще не с противоположным полом. Никакого шафрана, это священный цвет. А если я делал белый цвет, то тоже накладываются определенные. Видите? И так далее. Если мы хотим поднять еще выше стандарты, можно еще выше поднять стандарты. В этом идея. Пока, может быть, нам неплохо, комфортно и так, верно? Где-то тхоти, где-то брюки, где-то шика, где-то прическа. Ну, то есть пока это так. Но в будущем, вы увидите, стандарты будут увеличиваться, повышаться. То есть духовная жизнь, она будет проявляться больше. Мы будем больше и больше чувствовать опору под ногами, именно духовную. Вера будет развиваться также. Поэтому мы сможем правильно оценивать, что материально духовное, и что выбрать из этого духовное лучше. Это станет очевидным образом через какое-то время. Если сейчас для многих это может быть не очевидно, это попытка в духовной жизни, то через какое-то время это очевидно, что духовная цивилизация лучше во всех отношениях. И в материальном смысле, и в духовном смысле, и в религиозном, и моральном, во всех отношениях она лучше. И люди будут выбирать сознание Кришны, именно это устройство, вот этот образ жизни практикуют. И тогда стандарты будут подниматься, видите. Материальная культура будет отступать. Но мы это должны строить именно. Поэтому, если вы очень серьезны, кто-то очень серьезен к духовной жизни, он может быть очень решительным. В этом смысле слова. Что же женщина, которая выходит замуж, у нее уже есть дети, она выходит замуж второй раз, она становится врагом собственных детей. Но мы не можем применить сейчас этот принцип в исконе. Нет сейчас такой возможности. Однако можем поднять общество до такого уровня. Это неплохо будет. Каким был ваш опыт греха с хашами? Греха с хашами я нахожусь с самого начала сознания Кришны. То есть я уже был женат. И мы пришли в сознание Кришны с женой. Был уже ребенок. Это один из редких случаев, когда вся семья принимает сознание Кришны целиком. То есть там не было противоречий у нас. В этом смысле мне повезло. Так можно сказать. Кто-то может думать, что, может быть, то как раз наоборот не повезло, что лучше было бы оставаться, скажем, неженатым. Но мне кажется, что повезло. Потому что если бы я не прошел через греха с хашем, я бы многое упустил в жизни. Очень много вещей. Я вижу сейчас, что некоторым преданным грехастам семейная жизнь идет на пользу. Возможно, иногда они чем-то разочаровываются, не удовлетворены чисто вот в житейских моментах, в жизни дома. Но с духовной точки зрения они очищаются. Они меняют свои качества, становятся мягче, становятся мудрее. То есть есть преимущества. Это факт, больше добродетели. То есть это очевидно. И по своей природе человек был очень жесткий. Крайне жесткий человек был. Поэтому в грехах с хашами я менялся сильно. Где неприменимы такие очень жесткий характер, жесткие требования. Безапелляционное мнение. Понимаете, у меня вот такие были позиции. Такая была сила, я любил ее применять. И жена не оказывала сопротивления никогда в этом отношении. То есть она эту силу как бы уважала. Но она очень мягко общалась со мной. Она просто пробуждала во мне эту добродетель, мягкость определенную. Просто понимание. Просто есть какие-то чувства человеческие, она иногда вот вызывала мне на такие разговоры. Я не слышал никакого упрека никогда от нее. Я мог сделать так, я мог позвонить по телефону, слушай, нужно ехать туда, там вот программа, ехать в Армению нужно, кормить просадом. Добровольцы нужны, поедешь, поеду. Я с женой даже никогда не обсуждал такие темы. Просто поеду и все. Все, я был свободен. И я тоже собирал рюкзак, говорю, я уезжаю в Армению. Надолго? С ребенком с маленьким. Надолго? Я говорю, не знаю, как управимся. Примерно, говорю, ну, месяц-два, не знаю. Иду на выход, а она говорит, ты знаешь, вот, я ничего не хочу сказать, просто вот у меня деньги последние остались, денег больше нет, как мы проживем? Я думаю, ну надо же, о чем она думает. Сознание Кришны о деньгах. Я уже на пороге с рюкзаком. Я говорю, Кришна позаботится о вас. Дверь закрыл. Все. Это не конфликт был, просто вот так такие отношения были. Через месяц-полтора я приезжаю из этого ада. Ну как дела, спрашиваю жены. Нормально, Кришна позаботился о нас. Так и было, как ты сказал, все нормально. Нет проблем, никаких упреков. А что вы хлопаете? И вначале мужчина это принимает как должное. Вот женщины сразу хотят получать что-то от мужа, сразу, какие-то ценности. Но сначала она получит аскезу. Потому что мужчина по своей природе вот такой характер у него. Когда особенно сильное тело, любит проявлять свою силу, любит принимать решения, безапелляционно действовать, несколько подавлять. Он находит удовлетворение в этом. И затем приходит какое-то время, он вспоминает эти вещи, когда у него пробуждается добродетель, и понимает, что жена, она помогала ему, оказывается, в этом всем. Своим поведением, вот таким смирением. Она внесла огромный вклад, оказывается, помощь. То есть сейчас я это хорошо понимаю. Тогда я думал, а что это обсуждать? Почему это вообще жена? Это мое стремление к Богу, она должна принимать, слушать. Я ей сказал, что если ты не будешь практиковать со мной, я первый узнал с Адами Кришна, я ей сразу поставил ультиматум. Если ты не будешь практиковать со мной, то через некоторое время мы станем очень разными людьми. Через месяц, другой, третий, мы станем очень разными людьми и перестанем понимать друг друга. И видишь, я вот мантру уже повторяю. А ребенок только родился, и понимаете, это было трудно. Это было трудно, но женщины знают, когда ребенок рождается, это трудное время очень. Там не до мантры, знаете. И вот я ей сразу ультиматум ставлю с грудным ребенком и говорю, вот четкий, вот повторяю мантру. Иначе мы с тобой разные люди и в разные стороны будем двигаться. И кто его знает, что чем это кончится, я могу еще уйти из семьи и принять саньясу, например. Я был тогда месяц в сознании Кришны, может быть. Но меня уже образовали, все полностью. Вот это искусственное отречение, оно очень сильно было сориентировано на это. Я ей тоже предложил вот эту практику таким образом. Ей было не очень уютно, когда я так грубо ей предлагал вот, заниматься сознанием Кришны. И тогда я пошел на уступки некоторые. Я понял, что я как-то жестко, либо действую жестко, и как-то преданные со мной очень мягко обращаются, а я, видимо, не могу еще так, и я ее познакомил с преданными. И один преданный отвечал на все ее вопросы. И она стала улыбаться больше. И сказала в конце, ну что ж, это, говорит, самое лучшее, что может быть в мире. Это, говорит, самое лучшее учение. И началась практика совместная. То есть у меня хватило немножко разума вот связать ее с более продвинутыми преданными. То есть я понял, что я не ачарья, в конце концов, для нее, что кто-то другой. И после этого как бы уважение вернулось. И затем также моя жена иногда была чем-то недовольна и говорила, что вот есть какое-то внимание, какой-то этикет между мужчиной и женщиной, неужели он здесь не нужен? Она хотела какого-то внимания. Но он начал какое-то внимание, а потом что захочет еще, непонятно. И нужно контролировать чувства. И тогда стал и проповедовать. Не знаю, как так получилось, стал говорить о Кришне, о Господе Чайтанье, что вот мы ради этого должны как-то вот терпеть. Какую-то аскезу принять, что ли. То есть сейчас мы понимаем, что уже с тобой необычные люди. Если мы встали на этот путь. Потому что мы должны развивать какие-то другие уже качества и отношения. И я смотрю, что ей это нравилось. Что как бы я ее беру в этот путь. То есть у нас цель появилась общая. Это не то, что вот мой прорыв, знаете, и она где-то остается. Без внимания, она почувствовала, что мы вместе пойдем. Ты сказал, вот мы вместе можем принять образ жизни, но это уже другая жизнь будет. Здесь нам уже не будет слишком большое дело до наших тел, до каких-то вот внешнего вида, может быть, я сказал. Здесь, скорее всего, мы будем думать уже о Господе Чайтанье, о Кришне, о Прабхупаде, о миссии. Мы стали читать Прабхупаду Лиламриту каждый вечер. Только был перевод в то время, вот такой машинописный, толстая книга очень вышла, второй том, как прорастало семя, в Америке он проповедовал Прабхупада. И мы каждый день читали с ней, помню, с большим интересом. Это сильно повлияло на наши отношения. Потому что мы оба плакали. До сих пор помню, когда я читал, голос прерывается, мне стыдно. Я иду, я читаю, говорю, ты теперь. То есть я скрываю эмоции, держусь. А потом она читает то же самое. Читай теперь ты. И вот таким образом у нас было. Мы вместе читали Прабхупаду Лиламриту. И потом начали проповедовать вместе. Готовить просад, мы жили в общежитии, все общежитие стали кормить просадом, со всех этажей студенты побежали к нам. 15 этажей было, представьте. А мы стали изучать ведическую кулинарию тогда специально, чтобы как можно больше привлечь, стали делать халаву скармеризированную, с апельсиновой корочкой, на молоке, знаете, вот такие вещи. Для тех времен это было что-то очень-очень неожиданное. И все студенты просто в шоке были от этой кухни. Потом риданга у меня еще появилась там. Кто-то саксофон принес. Ну, там что такое было, знаете. И, то есть мы вместе чувствовали, что как эта миссия благоприятная. Я возвращался с программы, сюда приносил хорошее настроение. У меня гитара была, я играл на гитаре здорово. Я брал гитару, и ребенок уже подрастал, в кроватке становилась она, держалась за ручку. Я пел китан, она плясала на одной ноге. Одну ногу поднимала вот так вот, почему-то. И на одной ноге прыгала, руками держалась. Это очень смешно просто. Так мы вспоминали с ней, когда веселил ребенок нас. И потом они с этим ребенком, она с ней, по всем программам, я на них слишком внимания не обращал. Я где-то был всегда в лидерах, был всегда занят. Так, когда мы уже уходили, я подхватывал ребенка и домой, и все. А так они справлялись сами. Никаких жалоб. За всю мою жизнь. Никогда не потребовалось денег вообще. Так что, я говорю, в этом смысле повезло, что семья оказалась для меня благоприятной. С точки зрения, что мой характер стал меняться. Это помогло мне изменить свой характер. Сделать его мягче, чувствительнее, внимательнее, глубже. Как я сейчас понимаю, для духовной жизни это важно очень. Научиться вообще общаться с людьми вот глубже, мягче. Сначала мы сильно противопоставляем философию свою и окружающих людей. Несовершенная проповедь. Нам нужно не противопоставление, не отталкивание, а контакт наоборот. Чтобы общаясь, мы чувствовали, что мы как-то объединяемся с людьми. Вот эта внутренняя семья, она должна расширяться. Мы готовы принимать, мы не противопоставляем. Нужно менять характер, качество менять. Итак, мы видим, что в грехах с хашми можно улучшить свои качества какие-то. Это на себе, это почувствовать. Читал Библию, там был такой царь Соломон, у него было 600 жен и 300 наложниц. Так он в конце жизни сделал вывод, что женщина — это сеть, поэтому добрый перед Богом спасется от нее, а грешник будет уловлен ею. Правда ли это? Да, правда. Не следует слишком привязываться к женщинам в семейной жизни. Это сеть. Поймает. Мы должны знать, что у женщины есть эгоистическая природа, и у мужчины тоже есть эгоистическая природа. Это и есть сеть. Когда мы два эгоиста общаемся, мы готовы поймать друг друга в сети, что потом эксплуатировать для чувства наслаждения. Такой грех, скажем, очень-очень опасен для преданных. Крайне неблагоприятен. Поэтому не рекомендуется развивать эти привязанности к мужчине и женщине. Их нужно уменьшить, эти привязанности. Освободить друг друга от этих привязанностей нужно, живя вместе при этом. Не думайте, что жить можно вместе, только обладая привязанностями. Гораздо легче вместе жить, не обладая привязанностями друг к другу, а привязавшись к Богу, сотрудничать друг с другом. То есть по мере того, что материальные привязанности уменьшаются, вот тогда брак освобождается. И поскольку этого не происходит, брак идет в сторону тяжелых отношений, неприемлемых, в конце концов. Как можно привлечь мужчину, если женщина стареет? Как она может те же привязанности, хотя бы те же привязанности поддерживать на том уровне? Это невозможно. Тело стареет. Мужчине тоже неинтересно будет. Он не смотрит на старую жену, он смотрит на молодых. Видите? Не для этого предназначен брак, чтобы поддерживать такую же привязанность или еще увеличивать ее к тому же. А чтобы уменьшить. Нужно потерять всякий интерес к телам друг друга. Вот этот именно похотливый интерес. Для удовлетворения чувств. А пробудить духовный интерес. И таким образом освободить нужно душу. Для взаимоотношений. Душа вступает в взаимоотношения позже. Сначала тело, потом, когда человек очищается, душа вступает в взаимоотношения. Поэтому царь Соломон имеет опыт, видите, там 600 жен, еще наложницы. Большой опыт. Нужно полагаться на опыт ачарьев. Это авторитетно. Не только царь Соломон, везде это написано в ведических писаниях, нужно быть осторожным во взаимоотношениях с противоположным полом. Всегда это разделяется, контролируется, как-то оберегается законами религии, чтобы люди не уничтожали друг друга, не съедали заживо. Кто должен делать ремонт жилья, если его не было уже 10 лет? Муж не хочет. Ну, вот это природа мужчины, он не хочет ничего делать. А это природа женщины, она хочет, чтобы муж все делал. Она 10 лет ждет, смотрите, она не будет сама делать. Она будет 10 лет пилить его, и писать такие записки. Скажите что-нибудь моему мужу, что он сделал ремонт, 10 лет ничего не делал. Это природа, видите. Оба должны делать что-то, я думаю. Почему кто-то один должен все это делать? Почему не оба? Кто может, тот и делает. Сейчас у нас другое время. Мы должны быть взаимозаменяемые. Муж и жена также друзья. Они должны быть как бы равными также в своих отношениях. Дружескими. Кто может, тот и делает. Вдохновите мужа сделать ремонт. Если он преданный, почему? Это же несложно. Ремонт нужен, чтобы сделать дом чистым. Чтобы это был храм Бога. Как же можно без ремонта? А как пригласить гостей? В грязный дом? Неэтично, некультурно, неуважительно. Должно быть чисто в доме. Так что ремонт нужно делать хотя бы раз в 10 лет. Можно и чаще. Если живете в простых условиях, то просто можно коровьим навозом вымазать полы и все. И весь ремонт так делают. И солому на крыше переслать. Можно в простых условиях жить. Если у вас другие условия, нужен ремонт. Иначе называется тамагун. Очень плохие условия жизни могут разрушить духовную жизнь преданного. Нельзя жить в грязи. Это общее, как бы, такое правило. Частенько муж говорит, чтобы жена не выносила мусор из дома. То есть не говорила о наших проблемах с другими, но как женщине хочется посоветоваться с другими, поплакаться, что делать? То есть мужчина говорит, не говори о проблемах вне дома, не выноси мусор из избы. Правильно, это не нужно делать. Нужно защищать репутацию мужа. Женщина должна защищать репутацию мужа. Это ее долг заботиться об этом. Что в глазах окружающих людей он выглядел очень хорошо. Это ее забота. Даже внешний вид, как он выглядит. Гладит ему что-то, зашивает. Она беспокоится, как люди будут смотреть на тебя. А вот так не говори на людях, так себя не веди. Вот я замечаю, ты это делаешь, так не делай. Люди могут всякое подумать. Она вот такие вещи будет говорить ему. И то, что она идет жаловаться кому-то, это противоречит этикету семьи. Это предательство женщины. Нецеломудренная жена называется. И такая склонность критиковать мужа на стороне. Но это можно делать, когда мы имеем наставника, духовного наставника. В этом случае не одна жена должна идти жаловаться на мужа, а муж и жена должны идти к наставнику вместе. Это семья, поймите правильно, это не враги, которые имеют свои какие-то интересы, свои мотивы, каждый отдельно разные вещи друг про друга говорит втайне. Какая же это семья? Семья, когда умы открыты, и сердце тоже открыто. Если есть проблемы, мы идем к наставнику оба, или гуру, и говорим об этом. Почему нужно разносить повсюду, какой мой муж или какая моя жена? Это вредит репутации. И потом все критикуют греха с хашем после этого, когда слышат так много вещей, что жены говорят про своих мужей, а мужья про своих жен. Зачем это греха с хашем? Это самое грязное место, столько скверны, столько критики. Они не любят друг друга на самом деле. Они и Кришну-то не любят. Такие падшие люди, смотрите, что они говорят друг о друге. Так люди будут судить о нас. Недавно я разговаривал с одной женщиной. Она говорила, что вот муж себя плохо ведет, но он у меня очень хороший человек. Она говорит, я его так люблю на самом деле. Она говорила только, какие-то пакости он делает. Она говорит, но я, говорит, никогда не уйду от своего мужа. Он такой у меня хороший человек. И прочее, прочее. Я хочу остаться с ним и переждать эту трудность. Какая-то преданность должна быть. И у меня возникает уважение к таким женщинам. Вот так должно быть, должна защищать своего мужа. Должна так действовать. И когда она только критикует, я чувствую, эта женщина не очень высоких качеств. У меня пропадает уважение к такой женщине. Как правильно сказать мужу то, что мне не нравится, так, чтобы он не думал, что его критикуют? Похоже, что муж абсолютно господин в доме, поэтому он не выносит никаких замечаний. И поэтому нужно думать, как же это сделать. Год, два, три, пять нужно ждать. Место, время, обстоятельства, когда же будет удобный момент, чтобы его никак не обеспокоить. Невозможно. Но все равно беспокоится. Муж и жена должны говорить на такие темы. Просто жена не оказывает давления. Она говорит, но не оказывает давления. Она говорит как бы вскользь на эти темы. Она не берет его за горло таким путем. Она тоже имеет право, как преданная, как равный член семьи, как друг, сказать что-то, какое-то замечание сделать. Но просто делать это мягко по своей женской природе. Если муж не согласен, она не спорит с ним. Собственно, он никогда не будет согласен. Уважающий себя мужчина, как бы он так себя ведет. Именно мужчина, не как гуру, а как мужчина. Он не хочет принимать наставления женщины. Он слушает и сопротивляется. И жена не спорит. Достаточно, что он услышал. Все. Позже увидите, он примет решение. Он это услышал. Обычно это действует. Но если жена, она будет оказывать давление, еще будет просто сопротивление, и перемен не произойдет. Пока не умиротворится атмосфера. Поэтому не думайте, что мы не можем говорить друг другу какие-то замечания, или что женщина не имеет права вообще это делать. Где это так написано? Ничего подобного. Имеет право. Потому что они еще друзья. А друзья говорят друг другу все, что думают. Но она уважает ее мужскую природу, достоинство. Она просто не оказывает давления. Это сейчас распространенная проблема, что мужчина пытается подчинить женщину долгое время в семье. Это одна из ошибок. Дело не в этом. Счастье семьи строится не таким образом. Должны все-таки быть дружеские отношения. Понимание было. Должно быть. Просто подчинение – это самый грубый примитивный брак. Даже не цивилизованный, когда муж абсолютно господин, а женщина просто рабыня. Это не очень цивилизованные отношения. В духовной жизни мы не должны это культивировать. Такие отношения не бывают, но они грубые очень, примитивные. Поэтому дружеские отношения должны превалировать. С чего стоит начинать молодым семейным парам для того, чтобы стать грехастками, а не грехометхами? Молодые пары, необходимо установить какие-то духовные стандарты в доме. Например, приходите в храм и видите, вот такой распорядок дня. Правда? Вот в это время будет пуджа, в это время будет арати, в это время будет кирта, в это время лекция, в это время прасад. Все отрегулировано. Можно приходить и получать. То, что мы хотим так же в семье, должна быть какая-то регуляция. Самое важное – рано подняться утром. Если брамачари в ашем брамачариев не поднимается рано утром, его выгоняют из ашема. Знаете об этом? Он не годится для духовной жизни, такой человек. Если он не может рано подняться и пойти на мангаларати, он не живет брамачарьями. В грехастхами тоже нужно подниматься рано. Найти возможность подниматься рано. Это очень важно для молодых грехаст. Такой опыт. Такая привычка. Собственно, в практике это самое важное в жизни домохозяина. Если он рано поднимается, он все успеет сделать. И в духовном, и материальном смысле слова. Если он поздно поднимается, он проиграет. Утреннее время считается самое важное в сутках, поскольку оно посвящено Богу, дхарма. И только когда есть дхарма, возможно, артха, какая-то плодотворная деятельность, полезная. Именно полезная. Под руководством дхармы она может быть полезной. Но если дхармы не будет, деятельность станет бесполезной, бессмысленной, лишенной цели существования. Остается мудха, грихометха, то есть много обидных слов. Завистник, осел, глупец, вот так говорят о таком человеке. Работает, сам уже забыл, для чего он это делает. Потерял цель и смысл жизни. Что рано не поднимается, вот и все. И вечер для приятного времяпровождения в семье отводится для камы. Итак, если есть кама, семья будет иметь какую-то поддержку. Приятное времяпровождение, играть с детьми, общаться весело по вечерам. Днем активно трудиться. А утром, утро посвятить Богу. Вот нужно освоить вот эти главные принципы. Уже с самой молодости, с самого начала греха скажем. Нужно научиться жить в таком вот ритме. Но что происходит? Все труднее и труднее подниматься рано, потому что все позже и позже ложатся грехастки под предлогом того, что так много дел. Хотят сделать прорыв в артхе все. В деятельности, в деньгах, в успехе. Но заметьте, что дхарма останется там, где вы ее оставили. Она не пойдет с вами. Вам придется возвращаться обратно потом. Даже имея успех какой-то, материально придется возвращаться обратно, тратить на это время. Все равно придется какие-то жертвы вкладывать. А иногда даже не придется возвращаться, потому что кама, она не останется на месте, а пойдет с нами. Только дхарма останется, проиграет. А кама всегда с нами. Поэтому как люди устроили свою жизнь, весь мир? Работа, отдых. Работа, отдых. Все есть для работы и для отдыха. Для дхармы нет никакой возможности. Так, если согрешил, на всякий случай зайти в церковь, покаяться и все. Это дхарма называется. Нет, утро нужно подняться. Каждое утро нужно подняться и повторять мантру внимательно, вместе. Вот, семейные люди должны привыкнуть к этому. Затем работа и каждый вечер какой-то также, какие-то отношения хорошие в семье. Каждый день. Возможно, это будет медленнее продвигаться, какой-то материальный успех. Но будет все одновременно двигаться, посмотрите. Медленно, но все одновременно будет прогрессировать. И духовная жизнь, и материальная жизнь, и отношения в семье. Мой отец всегда говорил, некогда, когда я просил его что-то, почитать со мной, или поехать со мной, или на машине научить меня ездить, допустим. Некогда. Завтра. Я всегда знал, что такое завтра, никогда. Ни одного обещания не выполнил, на самом деле. Потому что он был занят. Он работал, 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 но его подолгу даже дома не было. Так он был занят работой, деятельностью. Он делал прорыв в артхи, видите. Но он упустил дхарму, религию. Упустил отношения в семье, также с детьми. Много, много чего упустил человек. Все нацелены на работу, семейные люди. Только на работу. Но нужно двигать все направления одновременно. Это и есть цивилизация, когда есть все. Все необходимое для жизни человека. Есть религия, есть экономический прогресс. И есть также приятные отношения. Всему есть свое время. Это не греховно. Ведь мы наслаждаемся в благости, верно же? Кама у нас в благости должна быть. Почему не можем просто поболтать приятно вечером с мужем и женой, муж, жена, дети? Это привилегия семейной жизни. Можно. При этом мы знаем, что завтра утром мы поднимемся и будем проводить службу, киртан, повторять джапу, читать книги. Насколько время позволяет, затем снова активно трудиться. И в течение лет это даст прекрасный результат. Ничего не разрушите. Ни работу, ни семью, ни духовную жизнь. Годам к 50. Будет все. Все необходимое для жизни. Но мы хотим сразу, верно? Зачем много до 50 работать? Нырнуть в эту артфу с головой и умереть там. Да, если мы забудем духовную жизнь, то равносильно смерти будет. Мы забудем, потеряем память. Смерть — это память, теряем память. С мараном. Вы сказали, что когда уменьшается вожделение, мы становимся более чувствительными. Но в жизни часто бывает, что в начале брака сильное вожделение, а муж с женой более чутки друг к другу, чем спустя годы, когда уже не так и тянет друг к другу. Даже секс становится не так уж и нужен. То есть в жизни часто бывает, что в начале брака сильное вожделение, а муж с женой более чутки друг к другу. Да, эта чуткость построена на похоти. Это не то, о чем мы говорим. Мы должны быть чуткими к любому живому существу, не только к жене или к мужу. Конечно, если есть вожделение какой-то женщине, мы очень чуткими становимся к ней. И очень грубыми часто к другим. Нечувствительными к другим. Это вожделение покрывается. Поскольку мне это очень приятно, я, конечно, чуток становлюсь. А с кем-то я груб, потому что вожделение мне мешает удовлетворить свои чувства. Поэтому не путайте эти вещи. Чуткость означает ко всем чуткость. Вот это беспристрастие делает человека совершенным. Ко всем нужно научиться быть внимательным и полезным человеком нужно быть. Например, гости приходят домой к молодым грехастам. У них там много любви, конечно, но а гость требует внимания, не так ли? Может, даже кому-то переночевать нужно, он отнимет сейчас часть комфорта. Люди раздражаются. Кто-нибудь может с улицы пойти постучать сейчас в любой дом, сказать, переночевать, пустите? Все, это уже ушло в небытие, эта традиция. А когда это так и было? В любой дом грехастый нужно было постучать, просто если вам нужно. И вас пускали переночевать со всеми удобствами. И денег даже никаких не брали. Гость пришел, посланник Бога. Но когда-то, лет 10-15 назад, в газете была статья, знаете, под таким грифом, ну, а особо какие-то такие вот острые сюжеты, темы. Один человек перевернулся на машине зимой около одной деревни. Был очень в легкой одежде, не был защищен от мороза. В одной деревне это было. И пошел в деревню вечером стучался в дома, чтобы пустили переночевать. Не открыл ни один дом, и он замерз на улице. И вот большую статью написали, что же происходит, почему? Почему люди нечувствительны стали? Вожделение. Причина этому только вожделение. Страх тоже вожделение. Страх рождается оттуда же. Вся атмосфера общая такова, что если много вожделения, мы начинаем бояться друг друга. Что вожделение — опасная вещь. Вожделение может направиться куда угодно. А это зверь неконтролируемый. Сегодня направил на свою жену, а завтра оно уже выходит из-под контроля в другое место куда-то. Смотрите. Она разрушает мой разум просто. И люди боятся друг друга. Некоторые семейные люди боятся ходить в гости к другим, потому что знают, что муж привлечется вот той же женщиной, чужой женой. Лучше не ходить к ним туда вообще, что вожделение есть, видите? Если есть такое вожделение между мужем и женой, оно найдет применение и вне семьи. Поэтому в семье его нужно держать под контролем и уменьшать этого зверя вожделения. Греха с каждым предназначен для того, чтобы уменьшить это. Тогда мы становимся чувствительными по-настоящему, не похотливыми, а чувствительными, понимающими людьми. Нужна кому-то помощь, мы должны это чувствовать, а? Как свою собственную боль на самом деле. А что делать, если мы не чувствуем? Почему? Вожделение покрыло мой разум. Свою только боль чувствую, а чужую уже не так чувствую. Как правильно определить, когда именно необходимо вступать в грихастха ашрам? Прабхупада говорил, что это можно определить даже по возрасту человека. Что девушки, они лет с 14, 16, вот до 18, по-моему, он говорил. И мужчины с 18 до 24, примерно, в таком вот периоде времени нужно обзаводиться семьей. Всем. Он сказал, это общее правило. Это остановит век Кали, Прабхупада сказал. Можно почитать об этом. Как Парикша встретил век Кали, первой песни Шримад-Бхагаватам. И там об этом Прабхупад говорит. Есть моменты, которые могут остановить влияние века Кали. Он описывает, что? Ну вот, нужны браки. Вот в этом возрасте нужно уже людям сочетаться в браке. Освящать этот брак, делать его правильно. И регулируемо жить семейной жизнью, мирной жизнью. И перед тем, как человек вступит в брак, еще предполагается какая-то школа брахмачарии, то есть духовное образование нужно получить. Профессию также. Потому что без профессии брак будет труден. Если человек ничего не может делать хорошо, качественно, профессионально, очень сложно будет поддерживать семью. Он должен быть полезным и ценным человеком в обществе, что-то уметь хорошо делать. Как-то преданный, может быть, не очень много думать сейчас об этом. А это очень важный момент. Если мы будем расширять наше движение дальше, мы увидим, что квалифицированные специалисты понадобятся у нас тоже в движении. Все. Все любые профессии. Они необходимы будут. Но поскольку мы видим, что работа меня связывает с жизнью материалистов, с этим обществом материалистов, мы не очень энтузиастичны. Иногда бываем в получении материальной квалификации. Думая, что это даст мне просто материальные какие-то отношения, связь и все. Нет, это необходимо. Это дхарма человека. Он должен использовать свою природу. Кришна говорит об этом. Используй свою природу. Поклоняйся мне, служи мне, используй свою природу, не чужую. Поэтому варна необходима. Необходимо духовное образование. И можно считать, что человек, в принципе, готов к семейной жизни. Если он еще правильно расположен в обществе преданных, все очень хорошо. Как правильно совершить выбор спутника? Например, иногда говорят, что вот обратитесь к старшим. Есть старшие какие-то преданные, спросите их. Они посмотрят по списку, кто там хочет жениться, кто хочет выйти замуж. Вот как Кришна для тебя подготовил кандидатуру. То есть они как-то смогут определить. Но я вам скажу честно, что вот эти попытки, они почти не работают. Практически не работают. Когда старший пытается это сделать. Даже когда они гороскоп смотрят, ну вот они, смотрите, подходят, как хорошо, а? Давайте. Но они не нравятся друг другу. Они не хотят. Большинство случаев таких. Поэтому более практично мы сказали, сейчас нужно применять это знание. В Кали-югу люди знакомятся, пока они не понравятся, они не будут развивать отношения. Заметили это? Если они не нравятся, они не будут развивать отношения. Это в Индии так. Не нравится, ну и что? Служи, раздаешь отношения, и все, и влюбишься. Это элементарно, это психология. Просто служи, и ты получишь эти чувства. А на Западе нет. Почему? Почему должен служить? Что, я нанялся, что ли? Она мне не нравится. И он мне не нравится. Зачем я буду служить? Потому что основа служения, чувство наслаждения, как должно быть. Это наша культура, как бы. Вот, вайшнавская уже стала, видите. Мы сейчас опираемся на это. Поэтому мы говорим, а кто нравится? Как правильно совершить выбор спутника? Мы говорим, кто-то нравится? Никто. Ну и все тогда, значит, нет причины говорить об этом. Нет необходимости. То есть, кто должен понравиться? А если когда кто-то понравился, сразу сообщите об этом. Немедленно. Срочно просто. Дайте срочную телеграмму сразу в интернете, что понравился человек или вот девушка понравилась. То есть, кто-то должен быть старше, который посмотрит на вас. Скажет, о, неплохо. Неплохо, он имеет в виду, что вы действительно нравитесь друг другу. Симпатизируете, у вас благоприятные чувства друг другу. Не просто похотливые, а благоприятные есть чувства. Опытные грехасти могут это оценить, если они опытные, на самом деле опытные. Они могут сразу увидеть, что есть какая-то основа неплохая в благости. Да, они вот друзья. Смотрите. Они нравятся, но там есть дружеская основа, уважение какое-то. Вот на это что-то можно строить. Есть другие примеры, когда они нравятся, приходят, и мы смотрим, сколько похоти. Боже мой. У них душа поет, знаете. Они все млеют просто друг перед другом. Такое внешнее, они несут такую пхаву глубокую, что может показаться любовь какая-то. Я в этом случае говорю, в этом случае, знаете, вот, любовь на краткое время, на материальном мире. Всякое может быть, знаете, не торопитесь. Они очень удивляются, зачем мы так любим друг друга. Нас и речи быть не может о том, что мы разойдемся когда-то, мы до гроба. Мы уже поклялись вчера. Вместе умрем. Так они искренне это вспоминают. Но в шастрах говорится, страсти не доверяете. Страсть — это мед вначале, потом будет яд. Нельзя доверять. Но когда есть дружеская основа, вот когда юноша и девушка, они встречаются, у них есть дружеская основа, на этом можно что-то строить. Каким образом построить общение, чтобы в случае отказа не травмировать друг друга? Да, не думайте, что если вы начали строить какие-то отношения, то вы уже обязаны друг перед другом. Связаны обязанностями. Нет, еще обязанностей нет. Никаких обещаний и прочее. Не думайте, что если вы немножко уже встречаетесь, общаетесь, то вы уже обязаны что-то друг другу. Нет. Еще сохраняется свобода. Вот это очень важный момент. То есть близкого контакта не должно быть в общении. Общаться лучше иметь на публике, вот так или не в стороне где-то, разговаривать, так вот ходить, гулять иногда, чтобы все видели, что вот они гуляют, общаются, строят свои отношения. Помолвка, может быть, у них вот-вот уже к этому готовится серьезно. Но еще никаких обязательств. Иногда преданные что делают? Они начинают общаться, не имея никаких обязательств еще, серьезных отношений, и начинают жить вместе при этом. Серьезная ошибка, видите. Потом выясняется, что они не обещали друг другу ничего, но уже были отношения супружеские. Становится проблема, потому что они привязываются друг к другу на этой почве. И разрыв очень болезненный становится, потому что они переступили эту черту. Они вступили в какие-то отношения. Поэтому главное не вступать в эти отношения интимные. Нужно ли выходить замуж, если заранее знаешь, что тебя ожидают одни аскезы и страдания? А вы знаете, какие вас ожидают аскезы и страдания, если вы не выйдете замуж? Это врагу нельзя пожелать. Поэтому вам нужно пожелать всем выйти замуж, Мададжи. Несмотря ни на какие аскезы и страдания. Всем нужно быть замужем. Это невозможно вынести, ни одна женщина это не вынесет, вы увидите. Невозможно это вынести долгое время, всю жизнь. Мы в свое время уже, видите, исчерпали давно. Большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.